Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 11 по Пятидесятнице и по празднику великого 12-го праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Дорогие наши радиослушатели, недавно Святая Православная Церковь чествовала Божию Матерь, Царицу Небесную, и вспоминала события Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. У нас продолжается попраздство этого великого 12-го праздника Успения Пресвятой Богородицы. Как введение во храм, так и события Успения, то есть кончины земной жизни Божией Матери, не отмечено в книгах Священного Писания. Об этих событиях, то есть о смерти Божией Матери, о ее воскрешении и вознесении Господом во плоти на небо, мы знаем из апокрифической письменности. Тем не менее, Церковь приняла это свидетельство как достойные веры и учредила праздник в честь их. Божья Матерь, Преснодева Мария, не согрешила, и смерть как порождение греха могла бы не иметь над нею власти, если бы она не унаследовала от родителей эту смертность. Вследствие этого она должна была умереть, и приятие ею незаслуженной лично смерти есть неизбежное заключение ее смиренного служения. «Се раба Господня». А Господь, Сын ее по плоти и предвечный Сын Божий, есть всесовершенная любовь и всесовершенная справедливость. Если он не мог видеть от дьявола мучимого рода человеческого, и если он, дабы избавить грешное человечество от греха, дьявола и смерти, сам пострадал и принял смерть, то как мог он потерпеть, чтобы безгрешное Матерь его осталась бы, пусть до времени, в узах смерти. И Господь воскресил свою Пречистую Мать. Он воскресил ее не только для нее, но чтобы и нам явить свою высшую справедливость и милосердие. Общее воскресение предваряя, Господь Иисус Христос воскресил Лазаря четверодневного, но воскрешение Лазаря было не окончательным. Лазарь, пожив, сколько было ему Богом дано, умер вновь. Воскресение же Божьей Матери было полной победой над смертью. В этом воскрешении Господь приобщил ее своему собственному воскресению. Такое воскресение во славе дано будет тем, кто этого восхочет и удостоится. Взятие во плоти Божией Матери на небо довершает этот образ. Эти чудесные события связаны еще с тем, что Божия Матерь — это новая Ева, мать живущих, но не смертных уже, а предназначенных к вечной жизни. Она — мать жизни, которая есть прежде всего по плоти рожденный ею Господь, сам сказавший о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». И по воле ее Сына, как это поется в Кандаке, смерть и умершление не удержали мать жизни. И как могло быть иначе, ведь Божья Матерь, как наша мать, предназначена растить нас к вечной жизни. Но давайте еще раз вспомним это чудесное событие, как повествуется в церковной истории и как передает святитель Дмитрий Ростовский. Итак, настал 15-й день августа месяца, и приблизился ожидаемый всеми благословенный час. Это был 3-й час дня. Отшествие Пресвятой Богородицы в горнице возжжено было множество светильников. Святые апостолы возносили славословие Богу. Пренепорочная же Дева возлежала на украшенном одре, приготовляясь к блаженной кончине и ожидая пришествия к себе возлюбленного Сына Своего и Господа. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет божественной славы, помрачившие светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта, и слава Господня нисходит с небес. Сам Царь Славы, Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими у Пресвятой Девы, и со всеми праведными душами, приближался к Пречистой Своей Матери. Увидев приближение Сына, Матерь Божия в великой радости воскликнула слова своей песни: «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, у Бозе спаси моим, яко презре на смирение рабы своя». И, приподнявшись содра, как бы пытаясь идти в сретение сыну своему, она поклонилась Господу. Он же, приблизившись и с любовью взирая на нее, говорил: «Приди, ближняя моя, приди, голубица моя, приди, драгоценное мое сокровище, и войди в обители вечной жизни». Матерь Божия, поклонившись, отвечала: «Благословенно имя Твое, Господи, славы и Боже мой, благоволивший избрать смиренную рабу свою для служения таинству Твоему. Помяни меня, Царь славы, в вечном Твоем царстве. Тебе известно, что я всем сердцем моим возлюбила Тебя и соблюла веренное мне сокровище, и теперь прими в мире дух мой и защити меня от всяких козней темной сатанинской силы». Господь утешил ее исполненными любви словами, убеждая не бояться сатанинской силы, которая уже побеждена ею. Он с любовью призывал ее безбоязненно прийти от земли к небу. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое», — отвечала на это Пресвятая Дева. И затем, произнесши сказанные ею некогда слова: «Буди мне ныне по глаголу Твоему», снова возлегла на одре, чувствуя неизреченную радость при виде пресветлого лица Сына Своего и Господа. Матерь Божия от любви к Нему, преисполненная духовного восторга, предала пречистую душу свою в руки Господа. При этом она не ощутила никакой боли, но как бы уснула сладким сном. Тот, кого она зачала без нарушения девства и родила без болезни, приял и душу ее от пречистого тела. И тотчас началось исполненное радости дивное ангельское пение, в котором слышались часто повторяемые ангелами слова приветствия Гавриилова Пресвятой Деве: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». С такими торжественными песнопениями провожали небесные чины Пресвятую Душу Богоматери на руках Господа, грядущую в горние обители. Святые апостолы, удостоившиеся видения, умиленными очами провожали Матерь Божию, как некогда Господа, возносившегося с Елеонской горы. Они долго стояли, испытывая ужас и как бы находясь в забытии. Придя в себя, ученики Христовы поклонились Господу со славой, вознесшему на небо душу своей Матери, и с плачем окружили одр Богородицы. Лице Преблагословенной Девы Марии сияло, как солнце от пречистого, и от пречистого тела ее исходило дивное благоухание, подобного которому здесь на земле невозможно и найти. Все верующие благоговейно, почитая пречистое тело, лобызали его со страхом. От честных мощей Богородицы исходила освящающая сила, наполнявшая радостью сердца всех прикасавшихся к Нему. Болящие же получали исцеление, слепые прозревали у глухих отверзался слух, хромые выпрямлялись, бесы изгонялись, всякая болезнь совершенно исчезала от одного только прикосновения к одру Божьей Матери. Среди этих событий, сопровождавших смерть Божьей Матери, началось торжественное шествие с ее пречистным телом для его погребения. Святой апостол Петр вместе со святыми апостолами Павлом и Иаковом, братом Божиим, став во главе, подняли вместе с другими святыми апостолами из числа 12 одра Пресвятой Богоматери. Святый же Иоанн Богослов нес впереди райскую ветвь, испускавшую сияние. Остальные же верующие со свечами и кадилами шли вблизи, окружая одр. Все воспевали исходные молитвословия. Святый апостол Петр начинал, а прочие стройно пели за ним псалом Давида «Во исходе Израилеве от Египта», присоединяя каждому стиху «Аллилуйя». По внушению Святаго Духа воспевали и другие торжественные и благодарственные молитвы и псалмы. Торжественное шествие с пречистым телом Богоматери направлялось от Сиона через Иерусалим в Гефсиманию. Над одром и провождающими появился облачный круг, напоминавший венец и озаренный необыкновенным светлым сиянием. А в облаках во всеуслышание, наполняя воздух, раздавалось дивное ангельское пение. Этот облачный венец плыл по воздуху над одром Божией Матери до самого места погребения. За все это время не прекращалось и ангельское пение. Торжественное празднование Успения Пресвятой Богородицы 15 или 28 августа по нынешнему новому стилю установлено в царствование благочестивого царя греческого Маврикия. Радостно праздное всеславное представление Божьей Матери земли на небо воздадим славу родившемуся от нее и на небеса со славою приемшему ее Христу Богу нашему, с Отцем и Святым Духом славимому во веки. У нас продолжается попраздство Успения Пресвятой Богородицы, отдание праздника на следующей седмице 6 сентября. Братья, что это значит? Что Церковь кончину Божьей Матери называют не смертью, как обыкновенно мы называем кончину людей, а успением, или что все равно успокоением или мирным сном, и не только не скорбит, не плачет при гробе ее, а напротив, поет радостные торжественные песни ее исходу, спрашивает святой праведный Иоанн Кронштадтский. То, что Преблагословенная Матерь Господа в самом деле не умерла, как обыкновенно умирают люди, а как бы уснула ненадолго мирным сном после тяжких скорбей жизни, и что гроб ее, бывший для нее дверью к небесному царствию, скрывает в себе много радости для христианина. Из этого гроба воскресшего Господа веет и на нас небесным нетлением, или, лучше сказать, этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие по душе и нетление по телу, истребляя в нас страх смерти. Самый очевидный пример торжества над смертью видим мы в пречистой Матери Господа. Она склонилась во гробе только для краткого отдохновения плоти. Говорим «для краткого», потому что по свидетельству предания на третий день после ее смерти уже не найдено во гробе пречистого тела ее. Оно воскрешено и взято было на небо, где вместе с душой стало наслаждаться блаженством небесным. Братья, знавание небесного причастницы. Вы видели на иконе всечестного и славного Успения Богоматери, как она мирно почивает. Какое спокойствие и отражение небесной радости на ее лике. Это точно сон, краткий переход от земли на небо. Поучимся же и сами рачением к добродетели и презрением к пороку сделать смерть свою мирным сном. Доколе будет царствовать в нас грех, дотоле будет страшна для нас и смерть, потому что точно смерть грешников люта. Грех есть причина смерти. Возмездие за грех сказано смерть. Братья, вечная жизнь за гробом не подлежит никакому сомнению, но также не подлежит ни малейшему сомнению, что она может быть двоякая. Для праведников блаженная, а для ожесточенных грешников мучительная. Смерть есть предел, граница между настоящей и будущей жизнью, и мы не знаем, далеко или близко она от нас. Будем готовы всегда стать на эту грозную границу между двумя жизнями. Аминь, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и хотели бы вам напомнить еще об одном удивительном событии, которое воспоминает Православная Церковь 16 августа, или по новомиселю 29 августа, сразу же после Успения Пресвятой Богородицы. Это событие перенесения нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь. Это событие выпадает на празднование третьего Спаса. Итак, Евсевий, епископ Палестинской Кесарии, знаменитый историк древней христианской церкви, повествует божественность Господа и Спаситель нашего Иисуса Христа ради чудотворной своей силы, прославляемая между всеми, привлекала к Нему надежду исцеления от болезни и различных страданий бесчисленное множество даже чужестранцев, живших далеко от Иудеи. По этой причине и царь Авгарь, с великою славою управлявший народами, обитавшими за Евфратом, но страдавший тяжкой болезнью, неизлечимую человеческими средствами, как только услышал об имени и чудесах Иисуса, единогласно всеми свидетельствуемых, тотчас послал к Нему письмо, прося исцелить Его от болезни. Хотя Спаситель тогда и не пошел к призывающему Его, однако ж удостоил Его собственным письмом, в коем обещал послать к Нему одного из своих учеников для исцеления от болезни и вместе для спасения как его, так и всех близких ему людей. И недолго после того обещание было исполнено. Представлю и письменное о том свидетельство, говорит Евсевий, взятое из архива Эдессы, которая тогда была царственным городом. В тамошних общественных бумагах, в коих записано как древние, так и сделанные при Авгаре, хранится и это свидетельство. Выслушаем самые письма, извлеченные нами из архива и буквально переведенные из сирийского языка следующим образом. Абгар, этнический владелец, приветствует Иисуса, благого Спасителя, явившегося в стране Иерусалимской. «Я слышал о тебе и твоих исцелениях, что ты совершаешь их без всяких лекарств и трав. Говорят, ты слепым даешь зрение, хромым хождение, очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых духов, исцеляешь страждущих долговременной болезнью и воскрешаешь мертвых. Слыша это о тебе, я положил в своем уме одно из двух. Или что ты Бог и творишь это, сошедшее с неба, или что ты Сын Божий, если совершаешь такие дела. Итак, я счел нужным просить тебя сим письмом, посети и исцели меня от болезни. Я же и слышал, что иудеи ропщут на тебя и хотят причинить тебе зло. Город мой, хотя очень невелик, но почетен, и в нем для обоих нас будет довольно место», — так писал Абгар, когда божественный свет лишь немного озарил его. Письмо Авгаря послано было к Спасителю живописцем Ананию, который, вручив письмо, начал рассматривать лице Спасителя. Но как Анания от множества народа не мог подойти к нему близко, то и стал на камне, который несколько возвышался от земли. Отсюда устремил он взор свой на Христа, держа в руке хартию, на которой хотел изобразить лице его. Но усилия его были напрасны от применения божественной, неизобразимой и непостижимой славы и благодати лица Христова. Между тем сердцеведец видел желание Анании, призвал его к себе, потребовал воды, умылся, взял вчетверо сложенный плат, отерся им, и вдруг на этом убросе отразилось подобие лица его. Начертался его образ нерукотворенный. Господь отдал плат Анании, сказав: «Иди и вручи сие тому, кто послал тебя». Вместе с образом Господь послал письмо к Авгарю, которое Евсевий передает нам в своей истории. Вот содержание письма Христова к Авгарю. «Блажен ты, Авгарь, что уверовал в меня, не видав меня. Ибо писано о мне, что видевшие меня не уверуют меня, дабы не видевшие уверовали и были живы. Ты писал ко мне, чтобы я пришел к тебе, но мне надлежит совершить здесь все, для чего я послан, и по совершении вознестись к пославшему меня. Когда же вознесусь, пошлю к тебе одного из учеников моих, который исцелит тебя от болезни и дарует жизнь и тебе, и другим с тобою». Авгар с благоговением принял от Анании нерукотворенный образ Спасителя и с тех пор исцелился от главной своей болезни, которая оставила, впрочем, следы на лице его, но и от того избавил его Фаддей, один из 70 апостолов, посланный в Эдессу апостолом Фомою по вознесении Христовом на небо. Это происходило в 340 году. Акты сей, буквально переведенные с сирийского языка, кажется мне, говорит Евсевий, помещаются здесь не без пользы для читателей. Авгарь оказывал глубокое благоговение к образу, начертав на нем слова: «Христе Божие, всяк, уповая на тебя, не постыдится». Авгарь велел поставить его в Эдессе над городскими воротами на место стоявшего там эллинского божества, приказав, чтобы входящие через эти ворота, воздавали поклонение образу. Это повеление соблюдалось при нем и при сыне его, но один из правнуков его, преданный идолопоклонству, хотел было снять образ и на ворота опять поставить идола. Однако епископ Эдесский по непосредственному откровению Божию пришел ночью ко вратам, где стоял образ, употребил все, что могло служить к охранению святыни. Поставив перед ним зажженную лампаду, он закрыл его каменную доскою, заложил кирпичом и известью так, что место сделалось ровным с прочей поверхностью стены и неприметным. Много после того протекло времени, и было забыто, где сокрыт был образ. Сохранялось только между верующими предание о городе Эдессе, что он никогда не будет покорен врагами. В 545 году во время осады Эдессы Хосроем I, царем персидским, когда жители этого города приведены были в уныние эдесскому епископу Евлавию, в видении явилась невеста в небесном величии. Показав место, где сокрыт образ, она повелела ему взять его. По этому указанию Евлавий открыл икону, обрел неповрежденную во всех чертах светильник неугасшим, и на доске пред светильником другое совершенно точное изображение первого образа. Святитель с народом в чувстве благоговейной радости совершил по городским стенам крестный ход, при котором нерукотворенный лик Христа Спасителя обращали к стану персидскому, и все персидское воинство обратилось в бегство. 4 апреля 622 года император Ираклий, выступая войной против персов, поднял на своих руках пред своими воинами нерукотворенный образ Спасителя и произнес клятву сражаться со врагами до смерти, а между собою жить в согласии. В 630 году Эдессу овладели арабы и не препятствовали поклоняться нерукотворенному образу, о котором слава распространялась по всему Востоку. Так что в VIII веке, по примеру церкви Эдесской, во многих местах христиане праздновали нерукотворенному образу. В X столетии, в 944 году, императоры Константин VII, Порфирий Рудный и Тисиво Роман I Лакапин, движимый христианским благочестием, выкупили икону у владельцев Эдессы, послав им в дар 200 пленных сарацин, 12 тысяч серебряников и обещав, что римские войска никогда не будут враждебно нападать на Эдессу и ее окрестности. Для принятия божественной иконы, говорит Георгий Кедрин, император Лакапин послал в Эдессу епископа Самосадского, бывшего тогда Византии. Между христианами эдесскими произошло волнение и неоднократно возобновлялось, потому что не хотели выдать неоцененную святыню, которая хранила и спасала город от неприятелей. Но градоначальник Амира, одних убеждением, других силой, иных страхом смерти, заставил уступить. Шествие иконы сопровождалось славою чудес. 15-й день августа, когда императоры по обычаю торжествуют праздник Успения Богоматери, во всечестном ее храме в Лахернском, рано утром пришли туда служители святыни и на горнем месте сего святого храма поместили кивот, хранящий в себе икону и послание. Прибывшие императоры благоговейно поклонялись святыне. Отсюда припроводили образ с великим торжеством во храм, называемый Фарос. Фаросские. На другой день, 16 августа, после благоговейных лобзаний и поклонений, священники и младшие императоры, старейший оставался дома за слабостью своего здоровья, подняли кивот при пении псалмов, при великолепном освящении и обратно поплыли в столицу. Достигшие берега императоры, пешие весь сенат, предстоятели священного действия и все духовенство с подобающим великолепием сопровождали ковчег, хранящий в себе святейшие и достопоклоняемые залоги. Когда пришли к золотым воротам и вступили в город, псалмы пение и песни духовные увеличились, блеск светильников безмерно умножился, лица со всех сторон стекались сопровождать священные шествия. Во время шествия божественной иконы и досточестного послания с середины города столько было от всей столицы пролито слез радости, столько вознесено к Богу молитву, благодарений и обетов, что никакое слово изобразить того не может. По принесении в славный храм премудрости Божией поставили все честные образ пред царскими вратами алтаря, отсели после поклонения и чествования иконы всем соборам церковным, носящие священную ношу, отправились к царским чертогам и в палате вознесли божественную икону Спасителя на царский трон, где обыкновенно производятся важнейшие дела государственные, справедливо полагая, что непременно надобно осветить царственную кафедру, а через то сообщить восседающим на ней правду и милость. По совершении обычной ектении божественная икона поднята и обратно несена в прежний храм Форос. Там она поставлена на правой стороне к востоку в славу верных, в соблюдение царей, в безопасность всего царства и в заступление христиан. В память перенесения образа установлен церковь в 16 или 29 день августа праздник. В XIII веке от константинопольского патриарха Германа церковь приняла канон на перенесение нерукотворенного образа из Эдессы в Константинополь. Церковь прославляет нерукотворенный образ Господа как свидетельство неложного его воплощения и иконопочитания. О последующей судьбе нерукотворенного образа можно сообщить два предания. По первому, нерукотворенный образ около половины XIV века Иоанном Палеологом отдан был в дар генуэзцам, которые под начальством генуэзского дожа Леонардо Монтальто возвратили императору Иоанну Танаис и другие страны от ига Сарацин. По завещанию Монтальто, умершего в 1384 году образ с благоговением, хранимый им, отдан в Базилианский монастырь Святого Варфоломея и в 1384 году торжественно поставлен для всенародного поклонения. В 1654 году монастырь с иконой передан варнавитянам. В 1810 году посланы из Франции в Геную комиссары объявили, что показанный образ не древней живописи и малоценный. По другому, более достоверному преданию, нерукотворенный образ по разграблении Константинополя в 1204 году крестоносцами похищен из храма Форос венецианским дожем Дандоло и отправлен на корабле в Венецию. Но корабль погиб в Мраморном море, и святыня сокрылась в волнах. Греческие судовщики доселе с благоговением указывают место, где погиб корабль. Впрочем, сохраняется и третье предание о нерукотворенном образе в Грузии. К сожалению, эта величайшая святыня не сохранилась, и только Господу ведомо, где она сохраняется и когда она просияет вновь. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское воскресное чтение недели 11 по Пятидесятнице. В 11-ю неделю церковь читает притчу, произнесенную Христом в Галилее. и изображающую бесконечное милосердие Божие к тем из нас, кои сами милосерды к ближним. Господь готов был простить рабу тьму талантов, долг неоплатный, но раб не хотел простить своему клевету при сильной и униженной его просьбе и 100 пенези, долга незначительного, и за такое немилосердие лишился отверстия ему от Бога милости». Чтением апостольским в 11-ю неделю по Пятидесятнице Церковь внушает, что каждый от трудов своих имеет право питаться, а потому и проповедники Евангелия. Апостол говорит, кто воинствует своими оброки, когда аще мы, духовные, сеехом вам, велика ли аще мы ваше телесное пожним. Итак, Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. «Сказал Господь притчу сию, царство небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35.
Благослови, душе моя,
Евангельское чтение нынешнего воскресного дня назначает предметом настоящего словоучения о прощении согрешающих, чтобы учение о прощении согрешающих соединить с побуждением к исполнению оного. Божественный учитель наш предлагает его в поразительной притче. Царь требует отчета у подданных, у которых было в руках множество богатства ему принадлежащего. Приводят одного, который должен ему 10 000 талантов, то есть долг для подданного неоплатный, и который за это по законам царства должен быть продан женой и детьми. Несчастный, не зная, что делать, просит отсрочки уплаты, но царь сжаливается и совсем прощает долг. Прощенный должник встречает своего должника, одного из своих друзей, подданных того же царя. Долг маловажен, только 100 пенезей, однако прощенный взаимодавец взыскивает со своего должника строже, нежели царь-заимодавец. Он слышит ту же мольбу, которую сам приносил царю: «Потерпи на мне, и вся воздам тебе», но не вспоминает прошедшего, не трогается настоящим и бросает своего должника в темницу. Какая неуместная жестокость! Сам прощен, а простить не хочет. Сам просил отсрочки уплаты невозможной, а не хочет отсрочить возможной. Если предыдущая часть притчи сильно побуждает к тому, чтобы простить, то эта вторая часть еще сильнее отражает самую мысль о том, чтобы не простить. Третья часть притчи показывает последствия жестокости, которую оказал прощенный непрощающий. Царь узнает об его поступках, берет назад свое великодушное прощение и предает его иссязателям. Донь же воздаст весь долг свой неоплатный. Что значит иносказательное лице царя-заимодавца? Господь сам истолковал в заключении притчи так: «И Отец мой Небесный сотворит вам». Итак, царь-заимодавец — это есть Отец Небесный. А через это определяется значение всех частей притчи. Что же дал нам долг Отец Небесный? О, как много! Больше, нежели тысячи талантов. Дал Он нам бытие и жизнь, тело и душу, разум, сердце и чувства. Дал землю под ноги наши, прекрасный шатер неба над головами нашими. Дал солнце нашему зрению и жизни, воздух нашему дыханию. Дал животных во власть нашу и многоразличные произведения земли для наших нужд и удовольствий. Нам, грешникам, омраченным, погибшим, даровал Господь свет веры, надежду спасения смертью Сына Своего Единородного, заплатил за искупление нас от вечной смерти, которой мы предали себя грехом, как залог, как начаток, как напутствие жизни вечной и блаженной, дал нам Духа Своего Святаго, крещение, возрождение, нетленную пищу тела и крови Христовой. После сего, братья усмиренные, как думаю, взор наш обратим на то, что притча Господня оценивает маловажную ценою 100 пенезей на долги ближних наших пред нами, на их согрешение против нас, на несправедливости или оскорбления нами от них претерпеваемые. Какими малыми, какими ничтожными являются все долги сего рода, когда имеем в виду наши собственные долги пред Вседержителем. Но к стыду нашему мы забываемся, и помилованные не милуем, и прощаемые не прощаем. Придет наконец день, когда и долготерпеливый пути сотворит сези гневу своему, то есть правосудию. Упрек небесного судьи, который слышим заранее и который еще можем обратить себе в орудие исправления и спасения, тогда уже неисцельно пройдет душу нашу, как оружие суда и наказания. Не подобаше ли и тебе помиловать клеврета твоего, яко же и аз тя помиловах? Прощай же согрешающему с любовью, а между тем, если можешь и должен, исправляй его с благоразумием и также с любовью. Аминь. Святитель Филарет Московский.
Праведных и путь нечестивых.
И разве Господь, то же самое наставление не поместил и в главную молитву нам данную, в молитву Господню, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим? Страшными всеми словами мы каждый день, читая «Отче наш», так сказать, возобновляем завет с Богом, моля Его, чтобы Он поступил с нами так, как мы поступаем со своими ближними, чтобы Он простил нам так, как мы прощаем, чтобы Он явил нам такую милость, какую и мы являем должником нашим. Как легко мы даем Богу обязательства и какую ответственность берем на себя. Легко Богу просить нам настолько, насколько и мы прощаем другим. Легко Ему оставить каждому из нас и долг в 10 тысяч талантов. О, если бы мы с таковой божественной легкостью хотели оставить брату своему долг в 100 динариев, поверьте, что каким бы огромным ни был долг человека человеку, грех брата пред братом и товарища пред товарищем, он не составляет больше 100 динариев по сравнению с громадным долгом каждого из нас Богу. Все мы без исключения являемся великими должниками Божьими, и когда нам в голову придет судиться с товарищем из-за его долга, надо нам вспомнить, что мы сами неизмеримо больше должны Богу, который все еще терпит на нас, все еще отлагает срок уплаты, все еще ждет и прощает. Ах, надо нам вспомнить, какую меру мы мерим, такую и нам будут мерить. И кроме того, надо нам вспомнить последние слова Христовы, которые Он изрек, умирая на кресте. «Отче, прости им, тот, у кого осталось хоть сколько-нибудь несожженной совести, устыдится при таких воспоминаниях и ослабнет его рука, гонящая малых должников его. Поспешим, братья, простить всем грехи и оскорбления, чтобы и Бог простил нам бесчисленные грехи и оскорбления наши. Поспешим, пока смерть не постучала в двери и не возгласила «поздно». За дверьми смерти мы не сможем более прощать, ни нам не проститься. Слава Божией милости и Божию суду, честь и слава Божественному Учителю и Господу нашему Иисусу Христу, со Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский Велимирович.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою.
Ну а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.
Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен то чрево твое.